Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Народного радио программа «Другой мир». И с вами в студии я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
Звукорежиссер программы Александр Радин. Я думаю, сейчас, прежде чем начать нашу передачу, скажем несколько слов по поводу трагических событий, которые произошли.
Да, мы очень хотели бы воспользоваться нынешним эфиром для того, чтобы выразить самые искренние соболезнования всем тем родным и близким погибших в этих трагических событиях, терактах, которые произошли в московском метро 29 марта. И эти соболезнования пусть действительно принесут хоть какое-то малое отдохновение и хотя бы малую толику успокоения тем ныне метущимся душам, которые вот уже несколько дней безмерно страдают от вот этой чудовищной трагедии, которая совершилась, от потери близких своих, от потери тех самых родных людей, с которыми строили свою жизнь, своих матерей, детей, дочерей, сыновей, которые погибли. Мы хотели бы в этот день, великий Страстной четверг, сказать о том, что милость Божия ко всякому такому человеку, который отдал свою жизнь за други свои, по слову самого Христа, будет велика, потому что фактически вот те погибшие люди закрыли своими телами всех тех, кто стоял за их спинами, и тем самым спасли, потому что жертв могло бы быть намного больше, но вот эти люди, может быть, не прилагая к тому каких-то усилий, вот такой волею судьбы стали рядом с тем человеком, который совершил этот теракт. Но, тем не менее, ценой своей жизни спасли жизни многих. И, конечно, у Господа это не останется незамеченным. Это обязательно Господь своей милостью посетит вот эту душу погибшую.
Ну что же, у нас практически подошел к концу Великий пост, который только недавно начался, только недавно мы с вами говорили о том, как этот пост устанавливался, какая ему следовала подготовка, рассказывали о богослужениях в первой седмице. Вот уже Великий четверг. Это значит, что у нас осталось всего 3 дня, чтобы примириться с опечалившими нас, еще глубже заглянуть в себя и, узрев свою неправду, принести достойный плод покаяния. Молить Господа, чтобы Он своими страстями исцелил наши страсти, чтобы мы могли достойно встретить светлое воскресение Христово. И сегодня мы поговорим о событиях, которые произошли 20 веков назад и о которых мы вспоминаем каждый год в преддверии Пасхи. Так приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, когда следовало заколоть пасхального агнца. Господь говорит ученикам Своим: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Евангелие от Луки. Отец Алексей, вот что это была за иудейская Пасха и о какой Пасхе говорит Господь?
Удивительные слова произносит Христос, величайшие события мы с вами вспоминаем сегодня, вообще в эти великие страстные дни. Пасха – слово, которое в течение многих веков и уже тысячелетий сопровождает священную историю. И святые отцы осмысляли это слово, исходя из еврейского слова «песах», что значит «мимохождение», и некоторые производили это слово от тоже похожего по звучанию уже греческого слова «пасхо», с примерно таким же значением. И в данном случае мы с вами, конечно же, при слове «пасха» вспоминаем события древние, события исхода из Египта, когда иудеи по повелению Божию, по заступничеству их вождя Моисея, который многожды приходил к фараону и говорил: «Отпусти народ мой», фараон препятствовал этому. И вот, наконец, когда настало время исхода, по повелению Божию народ израильский заклал агнца и кровью этого агнца помазал косяки дверей. И ангел Господень, который шел совершать казнь над Египтом, мы с вами знаем из Священного Писания о 10 казнях египетских, так они называются, должен был поразить этот самый ангел Господень каждого первенца в семьях жителей каждого дома, где не нанесена была на косяк дверей вот эта кровь Агнца. И таким образом ангел смерти, который нес вот эту кару в каждый дом, где должен был быть вот этот первенец повинной смерти, проходил мимо этого дома. И таким образом и возникает вот это понятие мимохождения. Ангел Господень проходил мимо этого дома, и дом был спасен. И в воспоминание этого события, избавления от египетского рабства Израиля, в дальнейшем в храме Иерусалимском совершалось жертвоприношение Агнца. Мы не будем сейчас вдаваться во всю сложную систему ветхозаветных жертв. Достаточно нам просто сейчас упомянуть о том, что вот это постоянное, пасхальное, ежегодное жертвоприношение иудеям напоминало о том, что кровью Агнца спасены были евреи из Египта. И вот эта жертва, которая ежегодно совершалась, прообразовывала, указывала, предуказывала, предсказывала жертву Христа. Почему и Господь называется Агнцем закланным? Почему и Господь называется жертвою? Потому что все те кровавые жертвы, которые приносились в Иерусалимском храме, должны были приучить ветхих иудеев к мысли о том, что кровью Агнца они спасутся. И вот происходит нечто удивительное. В тот день, когда нужно было заковать Агнца, один единственный Агнец приносит себя жертву, сам Господь Иисус Христос. Вот тот самый день Пасхи еврейской, который праздновался 15-го Ниссана по еврейскому годовому летоисчислению. И это непростое совпадение было. Иудеи ветхозаветные должны были понять, что вот все те жертвы, которые многими веками приносились ими в Иерусалимском храме, наконец получили свое прообразование. Что вот этот Агнец Христос, который заколается за них на кресте, это и есть та самая жертва, о которой они пророчествовали, принося жертвы кровавой. И когда Господь говорит о том, что «я хотел бы есть с вами Пасху», конечно, Он говорит о Пасхе Ветхозаветной. Накануне заклания Агнца совершался вот тот самый день пресноков, когда в дорожных одеждах с посохами в руках вся семья собиралась вечером и вкушали эти иудейские семьи пресный хлеб с горькими травами, воспоминания, опять-таки, о том исходе из Египта, когда нужно было быть собранными в дорогу, когда нужно было есть простую и, в общем-то, даже степную пищу, о чем напоминает вот эта трава. И на следующий день следовало заколоть Агнца. Так вот, Господь и говорит, что я должен был бы с вами совершить вот эту Пасху, конечно, по ветхозаветному иудейскому обряду. Но тут же Господь говорит и о новой Пасхе. О Пасхе, которая тоже носит те же образы на себе. Кровью Агнца спасаются те домы, в которых теперь уже не настоящая телесная кровь, но духовно присутствует кровь Агнца, уже Христа. И таким образом значение, ветхозаветное значение слова «Пасха» мы с вами воспринимаем теперь уже и в Новом Завете. Мимо нас уже проходит не тот самый ангел смерти, который поражал первенца в домах египтян, но мимо нас теперь проходит ангел смерти вечной, ангел, который ищет себе жертву для ада. Мимо нас идет грех, мимо нас идет болезнь, смерть. И кровью Агнца, который был заклан на кресте, то есть Христа, мы теперь спасаемся, как когда-то древние иудеи спасались кровью Агнца при выходе из Египта. И здесь Господь говорит именно о двух Пасхах, конечно, и в первую очередь о той, которую Он должен был совершить с учениками по закону Моисея, а потом, конечно, и о Пасхе, которая подобала совершиться у Пасхи своего заклания.
А какой все-таки смысл имели о пресноке? Потому что мы встречаем вообще понятие хлеба как пресноков в иудейской Пасхе. Есть хлеб как тело Господа, и есть хлеб насущный в той единственной молитве, которую дает нам Христос. И почему именно хлеб?
Да, мы с вами из Евангелия, те, кто вот изучали, может быть, текст Евангелия немножко поглубже знают и читали об этом, что когда говорится в Евангелиях разных, не только в Евангелии от Луки, которые вы процитировали, но и во всех Евангелиях в момент упоминания Тайной Вечери употребляется греческое слово «артос». Оно нам знакомо, потому что мы артосом сейчас называем особые хлебы, которые носятся на крестных ходах Светлую Седмицу каждый день вокруг храма и потом в Светлую Субботу раздаются. Вот. Слово «артос», собственно, означает хлеб. И именно хлеб квасной, то есть дрожжевой. Да, а пресноки действительно имели особое значение в данном случае, потому что квасное, с точки зрения древнего иудея ветхозаветного, это нечто бродящее, нечто разрушающееся, нечто имеющее какую-то нечистоту. А пресный хлеб – это чистый, из чистой муки, на воде, и поэтому это нечто более достойное Бога и так далее. Поэтому в ветхозаветных приношениях, кстати, в храм, тоже постоянно речь идет о неких пресных лепешках, которые должны были приноситься с миром, то есть с особым маслом. В ветхозаветном храме приносились не только жертвы животными, но и вот так называемые мирные жертвы, то есть приносилось миро. Вот. Что же касается хлеба для совершения Тайной Вечери, то вот, как я уже сказал, Господь берет именно не пресный хлеб, а «артос», так звучит по-гречески, это упоминание о хлебе. И здесь, конечно же, сразу же мы с вами обращаемся к огромному пласту святоотеческих толкований. Почему именно не пресный, как казалось бы, в традиции ветхозаветного празднования Пасхи, а квасной хлеб берет Господь? И святые отцы толкуют это, ну, например, так, что мы знаем притчи из Евангелия о закваске. Мы знаем толкование святых отцов о том, что христианство есть закваска всего мира, что мы представляем вот некую такую закваску, на которой должно взойти доброе учение и так далее. Поэтому совершенно очевидно, что то, что было употребимо в Ветхом Завете, Господь применяет на новое. И, совершив ветхозаветную Пасху, тут же совершает Тайную Вечерю и устанавливает новое таинство, таинство Евхаристии.
А хлеб насущный все-таки и хлеб как тело Господа, они связаны?
Да, в молитве «Отче наш» мы слышим слова «хлеб насущный», и также исследователи многие обращают наше внимание на то, что слово «насущный» можно перевести добуквенно как «надсущный». Там приставка греческая, которая может переводиться как «надсущный», то есть выше всякой сущности, да, и напрямую нас отсылает к таинству Евхаристии. Хотя хлеб насущный в русском понимании, для человека, который говорит на русском языке, это действительно в прямом смысле хлеб, пропитание. И, ну вот, например, миссионеры, которые работали в XIX веке в Алтае, например, или в каких-то дальних губерниях России с народами, которые не имели своей письменности, не имели каких-то вот адекватных понятий хлебу, то некоторые наши миссионеры, переводя молитву «Отче наш» на языки соответствующие, переводили то, как рис насущный, то, как рыбу насущную, чтобы они понимали, о чем речь. И в этом смысле, конечно, евхаристическое значение, ну, некоторым образом немножко утрачивается. Но, тем не менее, изначально, да, конечно, в молитве «Отче наш» в том числе говорится и о Евхаристии, о евхаристическом хлебе в том числе.
То есть можно сказать, что практически во всем мы находим два пласта. Один с одной стороны бытовой, а с другой стороны глубоко духовный.
Да, пожалуй, о Священном Писании это точно можно говорить. Но, однако, здесь, может быть, не следовало бы понимать, что существует как бы некий такой профанный уровень и сакральный, сокрытый от глаз незнающих. Нет, конечно, это уже далеко от православного понимания. Разумеется, что как прямой какой-то, буквально исторический, как говорят библисты, смысл, так и какой-то аллегорический, священный смысл, он понятен из самих слов. И здесь действительно он может быть некоторым образом сокрыт от первого прочтения. Наверное, не все, когда читают молитву первый раз «Отче наш», думают, что хлеб насущный – это в том числе и евхаристический хлеб. Но узнать об этом, в общем-то, несложно. Достаточно просто один раз услышать.
Да, как мы уже сказали, на Тайной Вечере совершается первая Евхаристия, которую устанавливает сам Господь, говоря «Сие творите в мое воспоминание». Почему же нам для соединения с Господом недостаточно крещения, миропомазания, покаяния, но требуется еще и плоть и кровь Христова?
Да, безусловно, нам требуется эта плоть Христова, потому что это и есть сам Христос, с которым мы соединяемся. Потому что в таинстве крещения не происходит вот этого теснейшего телесного соединения со Христом. Да, благодатью Божией человек входит в Церковь. Да, в таинстве миропомазания он получает Духа Святого. Но именно в таинстве Евхаристии всякий верующий вкушает истинное тело и истинную кровь Христа, и тем самым наследует его преображенную природу. А иначе каким образом передать человеку плоды воскресения и плоды победы над смертью, которую совершил Христос? Господь вышел из той гробницы, в которую положили его в Гефсимании. Господь пришел к апостолам. Господь ел с ними, Господь говорил с ними. Но как Он мог им передать вот ту человеческую природу, которую Он преобразил? Вот как раз в таинстве тела и крови Господних. Мы в прямом смысле, в самом теснейшем образом вкушаем эту преображенную природу, ее наследуем. Но здесь ни в коем случае нельзя это понимать механистически. То есть теперь всякий человек, захотевший иметь преображенную природу Христа, должен просто прийти и причаститься. Но нет, конечно. Это тягчайшим грехом будет, если это делается неосознанно. Потому что только через любовь к Богу, через покаяние и смирение перед Ним, человек может наследовать вот эти плоды воскресения в Евхаристии совершаемой.
Мы слышим еще такие слова из уст Спасителя. «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». О чем здесь идет речь?
Да, это тоже потрясающие слова. И удивительно то, что Господь совершает Тайную Вечерю, и, собственно, совершается Тайная Вечеря до того, как принесена крестная жертва. И вот это, вот эти Господни слова, которые вы сейчас привели, они настолько, с одной стороны, отсылают нас к самым высочайшим глубинам богословия, а с другой стороны, настолько человечны, потому что здесь мы слышим и видим, буквально осязаем, как Господь удивительную любовью Своею видит уже свой крест, как Господь всем своим существом уже там, на Голгофе, всем божеством своим Господь Иисус Христос видит, понимает и знает о том, что вот сейчас должно совершиться центральное событие всей человеческой истории. Должна совершиться вот эта голгофская жертва. И мы слышим слово Христа, сказанное им на той самой Голгофе, свершилось. И вот это предощущение величайшего события, понимание того, что вот это последнее вкушение этой земной пищи и этого земного вина, и об этом говорит Господь, что отныне я буду пить вино только там, вот в Царстве Небесном. Это завершение ветхозаветной истории человечества. Это установление нового завета моей кровью, Господь говорит. Это совершеннейший переворот в всей человеческой истории, потому что до этого момента никто не мог преодолеть вот эту границу болезни и смерти. И всякий человек, как говорят святые отцы, до Христа сходил в ад, даже праведники, потому что небо было закрыто для них. И вот во Христе отверзаются эти врата райские, и всякий праведник, мы знаем о том, что Господь в ад спускался после своей крестной смерти и пребывания трехдневного в гробе, спускался в ад, чтобы оттуда вывести всех праведников, которые до этого снисходили туда после своей кончины. И поэтому Господь и говорит о неком новом вине, о вине своей крови, о вине новой жизни, о вине новой праведности и истины, которую следует пить человечеству, чтобы наследовать вот это будущее Царство Небесное.
После вечери Господь совершает омовение ног ученикам и говорит: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». В чем смысл этого умовения? Тем более, что мы знаем, что с прошлого года святейший патриарх Кирилл также возобновляет и у нас этот чин умовения ног.
Да, этот чин, конечно, существовал всегда. В русской церкви он употреблялся, насколько мне известно, не только святейшим патриархом Кириллом, но и блаженнопочившим святейшим патриархом Алексием в начале его патриаршества, потом уже по состоянию просто здоровья его святейшество не совершал этот чин. Зная о том, что и предшественник святейшего Алексия, патриарх московский Пимен, также совершал этот чин умовения. Поэтому здесь действительно можно говорить о некоем возобновлении совершения этого чина. Ну, очевидно, что Господь научает своих учеников смирению. Как бы ни был велик учитель, он смиряется перед своими учениками. Бог смиряется перед своим творением. Творец вселенной смиряется перед грешным человеком и умывает ноги. Это предел смирения. На богословском языке это называется, как всегда употребляется греческий термин, кенозис. Снисхождение, смирение, уничижение, умаление, самоумаление. И пример этого ученики воспринимают для своего служения в том числе, потому что мы знаем о том, что апостолы шли, не боясь быть кому-то слугами, услужить словом, услужить какой-то помощью, услужить тем, чтобы исцелить, совершить какое-то чудо по милости Божией. Апостолы получили здесь научение в том, что не ищите первого из вас, но будьте для каждого слугой. Вот я вам показываю, говорит Господь, что я величайший и всесовершеннейший Бог служу вам, простым людям. И большего примера, наверное, трудно придумать.
А почему только ног? Ведь Петр просит его о чести всего меня.
И руки, да, да, и голову. Да, да. Ну, здесь надо помнить о том, что это восточная традиция омовения ног, когда хозяин дома, ну, ходили босиком по пыли, по пустыне. Ну, пачкались в основном ноги, конечно. Если человек не падал на руки, то, наверное, у него были грязные только ноги. И вот такой рачительный и гостеприимный, гостелюбивый хозяин омывал ноги своим гостям. В прямом смысле просто мыл ноги. И эта традиция здесь является основанием вот для этого чина. Но что отвечает дальше Господь на вот это пожелание Петра? Что ты будешь чист, что тебе не нужно вот это телесное омовение. Что не это омовение делает тебя чистым, но вера, любовь и соединенность со Христом. Вот что тебя делает чистым. Господь как бы говорит: ну, я могу тебя омыть, но тебе это не принесет какой-то дополнительной чистоты.
То есть, что смысл как раз этого заключался именно в другом?
Разумеется, да. Это не было какой-то гигиенической процедурой. Разумеется, Бог научает свое творение смирению. Вот главнейший смысл этого.
Сегодня вечером будет совершаться служба 12 Евангелий. И первое, что мы услышим, это прощальная беседа Спасителя с учениками в Евангелии от Иоанна. Какие наставления дает им Господь в этой беседе?
Да, ну, наверное, следует, прежде чем говорить об этом, сказать, что наверное, некоторых смутит число 12. Конечно, мы имеем 4 только Евангелия, и чтение 12 Евангелий, разумеется, что это 12 отрывков из 4 Евангелий. То есть речь, конечно, не идет о каких-то новых Евангелиях дополнительных. Это 12 отрывков из 4 евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Какие наставления дает Господь? Очень многие и разные слова, говорит Господь. Мы здесь слышим и наставления о том, как подобает ждать Господа. Какие будут при этом знамения, спрашивают ученики. Они желают узнать, кто из них будет первый, кто последний. Они видят, как с Тайной Вечери уходит Иуда. Мы помним о том, как они спрашивают у Христа: «Неужели я предатель? Неужели я?» Некое смятение видим в рядах учеников. Мы знаем о том, что некоторые из них, а именно Иоанн Богослов, будут при кресте. О чем говорит Господь? Что скорбят ученики, они знают о том, что Господь идет на вольную смерть. Они уже знают об этом. Но мы слышим от Христа слова о том, что придет утешитель. Мы слышим о том, что все, что должен был сделать Сын Божий, уже совершилось. И очень согласно звучат эти слова. В утешение апостолам мы слышим слова об утешителе. Что придет Дух истины, который сотворит, совершит все. И, наверное, это главнейшее утешение для них, для апостолов. Господь говорит о своем воскресении. Господь говорит и о том, что Он должен их будет встретить в Галилее. Господь говорит о том, что Петр предаст. И здесь еще одно научение, что даже самые ближайшие ученики, Иуда предает и не раскаивается. Петр предает трижды, но все-таки раскаивается. И это тоже образ удивительный человеческих отношений. Ближайшие ученики, 12 человек всего лишь, и то в них находится предатель. И не один. Мы все время привыкли, что Иуда только предатель. Петр предает, первоверховный апостол. И предает не просто так, а говорит: я вообще не знаю, что это за человек. Не знаю человека сего, говорит он той служанке, которая обличает его, что и ты был с этим Назарянином, с Иисусом Назарянином, говорит она ему. Так что вот то научение.
Но еще раз скажу. Изначально тоже все ученики разбежались, когда его...
Да, ну конечно, конечно. Это еще, знаете, вот в протестантской среде очень принято. У них очень много уделяется внимания этому, и совершенно справедливо, размышлять о истинности воскресения. Целые исследователи и исследования, соответственно, изданы, целые группы исследователей размышляют над этим. И все время приводят в пример вот это вот бегство учеников. Вы посмотрите, смятенные ученики просто разбежались от своего учителя, оставили его одного. Да как они могут победить вот ту римскую стражу, дисциплинированнейших вооруженных воинов, которые стоят у гроба и охраняют государственную печать, которая, нарушение которой каралось смертью. Это государственный преступник сразу объявлялся. Как сейчас бы мы сказали, федеральный розыск объявлялся по всей империи тогдашней. Как вот эти люди, которые им еще ничего не сделали, просто пришла толпа забирать Христа. Они тут же разбежались. Как они в пятницу разбежались, а в воскресенье уже вскрыли государственную печать, обманули воинов каким-то образом, сдвинули, по разным оценкам, вот есть такие исследования, что камень около 2 тонн весил, вот этот, около гроба. Как они могли это сделать? Конечно, нет. Так что да, ученики разбежались, и среди них нашлись предатели.
И тем поразительнее еще предательство Иуды, вот то, что мы слышим на службе 12 Евангелий, звучит в антифонах. Мы действительно, мы привыкли ассоциировать его исключительно с предателем, но в то же время он же был апостолом, и как говорится,
до самой последней секунды.
Да, до самой последней секунды, и у него был и дар исцеления, и на Тайной вечере Господь его не прогонял, ничего-то, и также
ожидал
моление.
До последнего, ну, да, его покаяния. Да, действительно, Иуда чрезвычайно противоречивая персоналия Нового Завета, и для очень многих это преткновенный момент. Действительно, апостол, вот гимнографы богослужения как раз и взывают, что неужели ты был чем-то лишен, обращаясь к Иуде, неужели ты чем-то был лишен от апостольства? Да нет, и у тебя и дарования были, и чудотворение ты мог совершать. Весь дар апостольства у тебя был так же, как и у всех, как у Петра, как у Павла, будущего апостола, да, который не из 12, а потом призван, как у всех тех апостолов, которые потом прославились величайшими чудотворениями. Как ты мог оставить вот этот дар и принять другой, вот эти 30 серебряников? Действительно так. Но в этом тоже указание нам на то, что даже самая величайшая близость ко Христу, вот просто, что мы рядом, нас не делает безопасными от нашего собственного греха. И призывает нас к тому, чтобы мы до конца боролись сами, в том числе, со своим грехом. То есть, никакой какой-то безопасной ситуации в нашей жизни не существует. Что мы не можем гарантировать себе, что вот я поведусь и причащаюсь два раза в месяц, я бываю на всех службах, соблюдаю все посты, и поэтому извините, но мне место в раю забронировано. Вот Иуда самый ярчайший пример того, как дароносный апостол, рядом со Христом ходивший, вдруг становится его предателем.
Я думаю, настало время пригласить наших радиослушателей присоединиться к нашей беседе и задать, можно, свои вопросы по телефонам 668-2098 и 629-0873, код Москвы 495. А пока мы ждем звонка, я бы хотела спросить, а как вообще появилась эта служба 12 Евангелий?
Богослужение Великого Четвертка заканчивается часами изобразительными, это отдельная такая краткая служба, и потом вечерний и литургии прежде священных даров. Вот та литургия, за которой сегодня причащались верующие, литургия Великого Четвертка, она формально по богослужебному суточному кругу совершается уже, в общем-то, в пятницу, потому что вечерняя пятница уже совершается. Поэтому вечером Великий Четверг, накануне пятницы, совершается уже пятничная служба. У нас есть один звонок, мы на него ответим.
Добрый день.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий, да, здравствуйте. Слушаем вас.
Да, вы знаете, вот я хотел все-таки, ну, для меня, по-моему, все-таки серьезный вопрос задать. Вот все-таки по законам Моисея ничего квасного не должно быть, было быть ни во всем доме, ни за 7 дней. По-моему, все-таки по Евангелию, вот в Западной Церкви, даже когда Церковь была единой, там, в общем, сияли великие святые, они всегда причащались на пресноках, и совсем они не понимают, что там где-то был хлеб с дрожжами, да, и мы, точно хочу сказать, он пришел не нарушить, а исполнить, и мы не обрезаемся, но не отрицаем обрезание Христова, потому что, мне кажется, здесь может возникнуть грань, где мы можем сказать, что Иисус вообще не был, мессией, возвещенным Ветхим Заветом, то есть Христом, да, если мы будем говорить, что там было квасное, это первое. И второе, короткое замечание, мне кажется, насчет Иуда, хорошо сказал Иоанн в своем послании, что они вышли от нас, потому что никогда и не были с нами.
Да, совершенно правильно. Все верно, Дмитрий, кроме одного. В древней церкви, в единой церкви, причащались все-таки квасным хлебом, и это изначально было так. Мы, еще раз повторю, да, может быть, Дмитрий не обратил на это внимания, что Господь правильно, действительно, как сказавший когда-то, что я должен исполнить все, совершает со своими учениками ветхозаветную Пасху, а потом только Тайную вечерю, в том смысле, в котором мы ее знаем, на квасном хлебе.
Хотя в латинской церкви вот именно сейчас причастие идет именно на пресноках.
Да, совершенно верно. Так вот, на Западе довольно рано входит в употребление пресный хлеб, или так называемые пресноки, или облатки, как они называются, от латинского глагола облацио, приносить, некое приношение такое. Вот. И во времена Великого Раскола в 1054 году, до и после, были споры по поводу того, какой именно хлеб должен употреблять. Естественно, если бы единая церковь, как сказал Дмитрий, во все времена употребляла пресный хлеб, таких споров бы не было. Нет, конечно, Дмитрий, вы ошибаетесь. В древности в единой церкви употреблялся именно квасной хлеб. И латиняне, как их тогда называли, привносят нечто новое. И святейший патриарх Константинопольский Михаил Кируларий, при патриаршестве которого и произошел вот этот великий раскол, рассуждал в своих письмах к епископам своей части империи о том, что мы можем оставить западным даже и употребление этого пресного хлеба, лишь бы они отказались вот от каких-то своих богословских заблуждений. Так что вот Михаил Кируларий считал, что это не такое важное разделение. Хотя, конечно, нынешние, может быть, некоторые богословы скажут, что все-таки употребление пресного хлеба не отвечает традиции и в первую очередь не отвечает, собственно, евангельскому тексту. Еще раз повторю, что в Евангелии, при повествовании о том, что Господь разделил и раздал хлеб, употребляется слово «артос», однозначно идентифицируемое как квасной хлеб.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Галина, прошу простить меня, я болящая, волнуюсь.
Ничего страшного.
Со страстными днями вас.
Спасибо.
От души. Очень люблю вашу передачу.
Спасибо.
Батюшка, благословите.
Божье благословение вам. Слушаем вас.
Отец Алексей, у меня такой вопрос. Вот говорится, что Господь сошел в ад и вывел оттуда праведников и первыми, как бы, Адама и Еву. То же самое говорит и икона нам об этом.
Да.
Но вот они же согрешили, и так я слышала сколько раз, что... Но они потом покаялись. А вот в Священном Писании где конкретно бы говорится об этом, что покаялись? Вот я как-то не знаю. Могли бы вы ответить на этот вопрос? И если можно, еще у меня второй вопрос. Вы говорили, что при крещении, ну, не вы говорили, вообще это понятно, при крещении дается мир помазания, это Святой Дух.
Да.
Почему же так много крещенных людей очень далеки от церкви? Спасибо за ответ.
Спасибо. Тут, пожалуй, следует ответить, начиная со второго вопроса. Дух Святой, подаваемый в миропомазании, не делает человека своим рабом. А Дух Святой, преподаваемый человеку в священном таинстве, не делает человека неким холодным исполнителем своей воли. Крещенный остается свободным во всей полноте. И он может возгревать в себе дары Святого Духа, данные ему при миропомазании, а может их отторгнуть. И совершенное крещение, и миропомазание, и даже исповедь, и даже Евхаристия человека совершенно не гарантирует от греха. О чем мы только что говорили. Апостол, который только что причастился со Христом вместе на Тайной Вечере и имел полноту дарований, не то что там миропомазание, а самого Христа лицезрел, он его предает. Поэтому ни крещение, ни миропомазание, совершенное на человеком, пусть даже ему преподан Дух Святый, никаким образом не гарантирует то, что этот человек теперь отныне никогда не согрешит. Ну и реалии жизни нам это только подтверждают. Вот. Что касается Адама и Евы, наверное, это неправильный подход будет так в большей степени в протестантских церквах, наверное, аргументируют любой ответ, а где это сказано в Писании. Мы в Священном Писании не найдем, например, слово «троица». И как же быть? Вот можно, конечно, рассуждать об Адаме и Еве, которые вышли из ада, были выведены Христом, и рассуждать о том, сказано ли в Священном Писании о их покаянии. Вот в Священном Писании нет слова «троица». Ни в каком виде. Как же быть? Значит, кроме Священного Писания существует нечто большее, а именно Священное Предание. Вот мы из Священного Предания именно знаем о тех событиях изведения из ада праведников, в том числе и Адама и Евы. А Священное Писание есть часть Священного Предания, записанная часть Священного Предания. Более того, я вот могу ошибиться, но, по-моему, митрополит Антоний Суровский говорил о том, что если бы церковь вот сейчас бы лишилась бы Евангелия, она бы написала его вновь, потому что это часть Священного Предания, которое живо в церкви всегда.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Батюшка, это Владимир звонит из Волоколамска.
Слушаю
вас. Я вот стих можно прочитать,
давайте,
если это уместно.
Давайте.
Перед этим скажу, уверен, что это без тщеславия, наверное, движет мной. Но уж я внутри, в глубине души чувствую, когда-нибудь я умолкну и буду беседовать только с Богом. А вот пока пока такой, читаю стих. Его пытали днем и ночью, стараясь веру в нем убить, а он, изодранный весь в клочья, их призывал Христа любить. Палач, порвав на нем рубаху, бедняги шею оголил и острым топором с размаху страдальцу голову срубил. Струя багровая из раны забила яростно ключом, благоухая несказанно пред изумленным палачом. О, пострадавшие за веру, о, мученики за Христа, для вас отверсты рая двери, блаженной вечности врата. Простите.
Спасибо, замечательное стихотворение. И мы благодарим за то, что оно, конечно, уместно, хотя оно, наверное, не о Христе, но о тех, кто, уподобляясь Христу, также совершил некую свою жертву.
Возможно, об апостоле Павле.
Да, например.
Да, у нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Да, представьтесь,
батюшка,
пожалуйста.
Батюшка, благословите рабу Божию Елену.
Елена, да, Божие благословение.
Я хотела бы задать вам вопрос. Вот будет же по второму пришествию Христа воскресение всех из мертвых.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, а некрещенные люди воскреснут?
Да. Естественно, поскольку во втором пришествии мы знаем о том, что совершится воскресение мертвых всех, абсолютно всех. И это не есть воскресение в рай. Это воскрешение мертвых к будущей жизни. Но одни будут жить с Богом, а другие будут жить без Него. И вот первое есть рай, второе есть ад. А вот воскресать для предстояния на страшном суде предстоит всем до единого.
У нас есть еще один звонок. Добрый день. Да, да,
здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, с солнечным чистым четвергом.
Спасибо.
Людмила, отец Алексей. Спасибо. И дорогие слушатели.
Рада вас слышать.
Отец Алексей, вот интересно, в каком теле воскрес Иисус Христос?
Да.
Его ведь не узнали поначалу. А ведь это очень важно, потому что когда отвечает в пасхальный день, в светлый праздник, Христос воскрес, отвечает: воистину воскрес. Но не все знают, в каком теле. А ведь это же наш путь христианский.
Да.
Путь, как сказал Христос, я есть путь, истина и жизнь. Так расскажите, пожалуйста, в каком теле он преобразился?
Спасибо, Алексей Кириллович. Вы своим вопросом свидетельствуете о том, что вы знакомы с очень интересными сторонами богословия, которые действительно не всем, может быть, известны. Действительно, в богословии воскресения существует такая дилемма. В каком теле воскрес Христос? В теле первозданного Адама, то есть теле безгрешном, теле не знающем первородного греха, который совершил первозданный Адам, или все-таки в теле после грехопадения. И здесь точки зрения, Алексей Кириллович, дорогой, различных исследователей, в общем-то, так и не сошлись в едином мнении. Потому что если Господь наследует природу человеческую после грехопадения, то исцелен ли первородный грех? Если Господь наследует природу Адама первозданного до грехопадения, то каким образом тогда первородный грех исцеляется во Христе? На этот вопрос можно было бы ответить так. Удивительными словами святителя Афанасия Великого, который в IV веке сказал следующие слова, которые вкратце, в общем-то, излагают суть христианства и суть домостроительство спасения Христова. Слова эти таковы: что не воспринято, то не исцелено. А таким образом, все, что воспринял Христос, всю ту полноту человечества, которую понес Христос в своей человеческой природе, Он исцелил. И поэтому мы во Христе воскресшем имеем, конечно, безгрешную, конечно, преображенную природу. Более того, природу, которая приобрела после воскресения новые свойства, которые и нам также должны быть присущи в воскресении. А что это? Господь заходит через затворенные двери. То есть, можно было бы рассуждать о том, что душа человека Христа содержит тело, а не наоборот. Тело содержит душу. Настолько душа может управлять телом, что она его может собрать воедино, а может пройти сквозь стену и вновь как-то собраться. Удивительные новые свойства какие-то. По поводу того, что узнавали ученики или нет, наверное, силой божества удерживались очи учеников, как об этом говорит Евангелие. Это, наверное, не было свойством именно человеческого тела Христова, что его узнавали или не узнавали. Вот. А поэтому единственное, что можно совершенно доподлинно и четко сказать, воскресшая природа Христа – это та природа, в которой воскреснем все мы, и это та природа, в которой праведникам подобает жить в Царстве Небесном.
Теперь давайте немножко вернемся к богослужениям четверга и пятницы. Вот я знаю, что особое значение придается четверговому хлебу, и за тем богослужением, которое предстоит, вот у нас сегодня вечером уже богослужение Страстной Пятницы, это свечи, которые зажигаются с первым Евангелием, потом гасятся, потом зажигаются, да, и так 12 раз, и вот эти свечи потом считается, что хорошо бы сохранить этот огонь и унести домой, и потом, вот по старинной традиции, этими свечами на дверных косяках выжигались кресты. Вот это совершенно какой-то уникальное явление, или его можно провести параллель с той кровью Агнца, которые были помазаны, вот эти вот дверные косяки, когда мы говорили об исходе?
Ну, это, наверное, было бы красивой аллегорией, конечно, но здесь, в данном случае, свечи, которые зажигаются при чтении Евангелия, вообще в любой день. Всегда при чтении Евангелия выжигаются свечи. Либо она в руке священника горит, либо стоит на специальном подсвечнике около читаемого Евангелия.
Но не всегда люди их домой уносят.
Да, совершенно верно, совершенно верно. И вот здесь особое, многократное чтение Евангелия, как бы некое насыщение вот этой божественной пищей и светом. И вот свеча горящая, вот эта восковая свеча с фитильком, она как раз вот материализует тот самый свет Евангелия, является таким вот вещественным образом этого света. И вот этот свет евангельского спасения, вести о Христе, вот этой надежды и любви Божией, человек привносит в свой дом, и есть традиция на четыре стороны осенять вот этой горящей свечой свой дом, да, и, ну, может быть, не выжигать, а прикоптить вот эти кресты. Я даже знаю, у некоторых благочестивых семей существуют даже такие специальные трафареты металлические, сквозь которые они вот копотью вот такие делают черненькие, очень аккуратные и красивые кресты сквозь трафарет. Это действительно вот как некий знак такой освящения. Да, аналогию можно, наверное, привести с Пасхой, действительно, что некий знак такой, но это больше, наверное, будет такой к красивым сопоставлениям, нежели такой богословский обоснованным каким-то мнением.
А четверговый хлеб?
Ну, это все больше, опять-таки, народные традиции, связанные вот с почитанием. У нас, кстати говоря, подлинно церковные, уставные какие-то моменты очень и очень связаны с народным почитанием. Ну, вот у нас, например, те же самые пасхальные яички. Они, ну, просто вот главнейший признак Пасхи, хотя они, в общем-то, ну, никак ни в богослужении не участвуют, никак вот особым образом каким-то специальным в богослужении не освящаются. Тем не менее, это вот один из главнейших таких символов наступающей Пасхи. Поэтому и четверговый хлеб также, и вода, крещение, все это пользуется особым почитанием, что, наверное, очень хорошо.
Ну, а на этом, я думаю, пора уже проститься с нашими радиослушателями, потому что наша передача подошла к концу. С вами были я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Всего доброго, с наступающей Пасхой Господней.
Звукорежиссер программы Александр Радин. До встречи в следующий четверг. До свидания.
До свидания.